Арт тоже понял, что тот имел в виду.
«Ты и так немало сделал, разве нет?» — заметил он. «Я хочу сказать, что ты уже свернул все чудовищные проекты наднационалов, верно? Водородные бомбы под вечно мерзлым грунтом, солеты, орбитальные зеркала, шаттлы с азотом с титана».
«Шаттлы еще в пути», — ответил Сакс. «Я даже не знаю, как нам их остановить. Наверное, их нужно сбить, но азот мы всегда сможем использовать. Не знаю, буду ли я рад, если их остановить».
«А Энн?» — спросила Надя. «Чего бы хотела Энн?»
Сакс сощурился. Когда он морщился, выражение его лица становилось точь-в-точь, как у старой крысы.
«Чего бы вы оба хотели?» — перефразировал вопрос Арт.
«Трудно сказать». И его лицо исказилось в гримасу неопределенности, нерешительности, двойственности.
«Ты хочешь, чтобы осталась дикая природа?» — предположил Арт.
«Природа, да, это мысль или этическая позиция. Только она не может быть везде. Идея не в этом. Но...» — Сакс махнул рукой и погрузился в собственные размышления. Впервые за сотню лет Надя понимала его. Она чувствовала, что Сакс не знает, что ему делать. Он пытался решить проблему, сидя перед экраном и вводя команды в компьютер. Он словно и забыл, что он здесь был не один. Надя сжала Арту руку. Он отпустил ее, а потом нежно взялся за ее мизинец. Тот уже вырос почти на 3/4, но ближе к завершению его скорость замедлялась. Уже вырастал ноготь, а на подушечке проявлялись тонкие узоры. Когда его сжимали, возникало приятное ощущение. Она на миг встретилась с Артом глазами, отвела взгляд вниз. Он сжал всю ее кисть, прежде чем отпустить. Спустя некоторое время, когда стало ясно, что Сакс полностью отвлекся и теперь долго не выйдет из своего мерка, они тихонько ушли в свой номер, где их ждала кровать. Они работали целыми днями, а по вечерам выходили гулять. Сакс часто моргал, как в годы своей бытности лабораторной крысой, и беспокоился из-за отсутствия вестей от Энн. Надя и Арт успокаивали его как могли, но от этого было мало толку. Вечерами же они выходили на улицу и присоединялись к гуляющим. В городе был парк, где собирались родители с детьми, и люди проходили мимо него, будто мимо клетки зоопарка, где играли детеныши приматов. Сакс проводил в этом парке часы напролет, общаясь с детьми и родителями, а потом уходил на танцпол и танцевал там в одиночестве. Арт и Надя держались за руки. Ее палец уже окреп, он вырос почти полностью, а учитывая, что он все равно был мизинцем, то выглядел нормальным. И лишь если поднести его к мизинцу другой руки, была заметна разница. Арт иногда нежно его покусывал, когда они занимались любовью, и ощущение этого сводило ее с ума.
«Ты лучше никому не говори, что это так на тебя действует», — пробормотал однажды он. «А то случится страшное. Люди будут отрубать себе части тела, чтобы потом отрастить их и стать более чувствительными».
«Хм, вот извращенцы».
«Ну, ты знаешь, какими бывают люди. Чего только не сделают ради острых ощущений».
«Не надо мне этого рассказывать».
«Ну, как скажешь».
Но потом настало время возвращаться к работе в совете. Сакс улетел то ли искать Энн, то ли прятаться от нее. Надя и Арт не знали. Сами же они вернулись в Шеффилд, где Надя снова погрузилась в водоворот получасовых встреч, решая банальные вопросы. Впрочем, были среди них и важные. Китайцы просили разрешения на установку нового лифта в районе Скиапарелли. И это был лишь один из многих вопросов, касающихся иммиграции. В заключенном в Берне соглашении между ООН и Марсом было четко прописано, что Марс обязуется каждый год принимать не менее 10% от своей численности населения, с надеждой, что они будут принимать и больше, столько, сколько можно, до тех пор, пока будут соблюдаться гипермальтузианские условия. Это в своем очень воодушевленном и, по мнению Нади, нереалистичном выступлении пообещал им Нергал, заявив, что Марс придет на помощь и спасет Землю от перенаселения, подарив свободные земли. Но сколько человек Марс может выдержать, если они даже не способны создать растительный грунт? Какая у него вместимость?
Этого никто не знал, этого нельзя было как следует подсчитать. Так оценки вместимости Марса расходились, от 100 миллионов до 200 триллионов человек, и даже серьезные обоснованные расчеты давали разные результаты от 2 до 30 миллиардов. На самом же деле вместимость была весьма размытым понятием, обусловленным множеством искусственно созданных сложностей, таких как биохимия почв, экология, человеческая культура. Так что сказать, сколько людей могло поместиться на Марсе, было практически невозможно. Население Земли тем временем перевалило за 15 миллиардов, а Марс, почти с такой же площадью поверхности, имел в 1000 раз меньшее население, как раз около 15 миллионов. Неравенство было очевидным, и с этим нужно было что-то делать. Одним из путей решения проблемы было массовое перемещение людей с Земли, но его скорость ограничивалась возможностями транспортной системы и способностью Марса принять иммигрантов. Теперь же Китай и сама ООН предлагали начать интенсивную иммиграцию с усилением мощи транспортной системы. Еще один космический лифт на Марс должен был стать первым шагом в этом многоэтапном проекте. На Марсе этот план воспринимался по большей части негативно. Красные, разумеется, противились дальнейшей миграции, хотя и понимали, что без нее не обойтись. Поэтому они препятствовали развитию транспортной системы, лишь за тем, чтобы по возможности замедлить этот процесс. Такая позиция вполне соответствовала их общей философии и в целом была Наде понятна. Позиция свободного Марса, хоть и имела больший вес, однако оказалась не столь четкой. Именно Нергал, выходец из этой партии, призвал землян перебрасывать столько людей, сколько они смогут. Хотя свободный Марс на протяжении всей своей истории был противником тесных отношений с Землей и принимал так называемую стратегию виляния хвостом. Но нынешнее руководство партии, судя по всему, эту позицию не поддерживало. Причем в центре этого нового руководства находилась Джеки. Как припоминала Надя, эта группа еще со времен Конституционного конгресса склонялась к более изоляционистской позиции, постоянно настаивая на укреплении независимости от Земли. С другой стороны, они тайком заключали сделки с рядом земных государств. То есть свободный Марс занимал неопределенную, двойственную позицию, очевидно направленную на увеличение своего влияния на марсианской политической арене. Но если не принимать в расчет свободный Марс, то выходило, что изоляционистские настроения были распространены не только среди красных, но и среди других групп — анархистов, некоторых богдановистов, первых на Марсе, в матриархате Дорс и Бревия. В этом вопросе все они склонялись на сторону красных, приводя свои аргументы. Что останется от Марса, если сюда хлынут миллионы землян? Не от природы, а от марсианской культуры, которая развивалась на протяжении всех этих лет. Не поглотит ли ее этот новый приток, который может быстро обогнать местное население по численности? Уровень рождаемости сейчас везде падал, бездетные и однодетные семьи на Марсе были распространены так же, как и на Земле, поэтому существенного увеличения численности местного населения не предвиделось. Их быстро превзошли бы числом. Джеки протестовала, по крайней мере, на публике, и женщины Дорс и Бревия вместе со многими другими были с ней солидарны. Нергал, недавно вернувшийся с Земли, похоже, имел на них немного влияния. И Надя, видя смысл в доводах своих оппонентов, также принимала в расчет ситуацию на Земле и понимала, что те, кто думает, будто Марс можно вот так ото всех закрыть, попросту оторваны от реальности. Пусть Марс не мог спасти Землю, как заявил Нергал, когда был на Земле, но соглашение с ООН было заключено и ратифицировано, поэтому они были обязаны принять хотя бы столько землян, сколько предусматривалось. Таким образом, если они собирались выполнить обязательства и поддержать соглашение, мост между планетами следовало расширить. Если же они отказались бы от исполнения договора, то, по мнению Нади, могло случиться все, что угодно. Поэтому, когда обсуждалось, стоит ли давать согласие на строительство второго лифта, Надя выступала за то, чтобы давать. Это повысило бы пропускную способность транспортной системы, как они и пообещали, пусть и косвенно. К тому же это снизило бы нагрузку на города Фарсиды и всей этой части Марса в целом. Карты плотности населения показывали, что гора Павлина была будто центром мишени, от которой люди разъезжались лучеобразно, расселяясь так близко от нее, как им было удобно. А провод в другой части планеты поможет несколько уравновесить ситуацию. Но для противников строительство провода это выглядело сомнительным преимуществом. Они хотели, чтобы население было сгруппированным, сдержанным, заторможенным. Договор для них ничего не значил. Так что, когда пришло время голосования в Совете, результаты которого, впрочем, имели лишь рекомендательный характер для парламента, заодно с Надей проголосовал один Зейк. На данный момент это стало крупнейшей победой Джеки, которая вступила во временный союз с Иришкой и остальными членами природоохранного суда, слывшими принципиальными противниками любых форм ускоренного развития.